Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем выходит в интернете. 11 утра, 30 декабря, последняя суббота этого года. Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков. И где-то там спрятался Александр Цыпкин и крадется. Вот, но скоро, наверное, прибудет к нам. Доброе утро, джентльмены.
Александр пересчитывает свои книги, видимо.
Или перечитывает. Пересчитывает или перечитывает.
Пересчитывают.
Ну, видишь, несложно читать, досчитать до трех, в принципе, но по большому счету.
Злые вы.
Мы очень добрые, на самом деле. Мы понимаем, что у Саши арифметика ему далась. Дмитрий Юрьевич, я хочу начать с того, чтобы поздравить вас с почетным первым местом, в рейтинге Рутуба, как самого влиятельного человека этой замечательной видеоплатформы, которая растет как на дрожжах, скажем так. Вот, а Александра хочу поздравить с 10-м местом в том же самом рейтинге, что, кстати, тоже очень почетно, учитывая, что Александр не напрягается особо в эту сторону, а просто участвует в изоленте.
Чуть-чуть он не напрягается.
Вот. Ну, Саша в Рутубе особо ничего не делает.
В смысле, нет, только. А участие в изоленте – это всегда напряжение.
Да, участие в изоленте – это большой напряг, это известный факт. Так что поздравляю вас, Власть. Поздравляю.
Спасибо, поздравляю. Спасибо.
Спасибо. Я 3 года подвергаюсь буллингу в изоленте со стороны, так сказать, участников номер один и остальных. Вот, поэтому.
Участника номер один и участника номер два, как теперь модно говорить.
Кто, кстати, из вас старше, Трофим или Саша? Вот интересно.
Просто мы ровесники, но я на полгода старше.
А, то есть Александр у нас самый младший участник.
Самый молодой, да, мелкий.
Да, да. Вот в этом корень, так сказать, той дискриминации, которой я подвергаюсь. Вот. То есть давайте еще чешпаном назовите, понимаете, совсем уж тогда уж совсем.
Ладно, что ты. За кого ты нас держишь, Александр? Ну что нельзя так.
Был под нас, так нет.
Пришился, отшился, да. Хорошо.
Подшился, вышелся. Да, так, ну что, у нас сколько? Минута у нас до эфира. Минута до эфира на радио. Я хочу напомнить нашим зрителям, что нужно подписываться на нас в Рутубе. У нас цифра 80 тысяч пройдена.
А я идем пока
к
100. Попытаюсь.
Да, сейчас, идем теперь к 100 тысяч подписчиков. И в Donation Alerts в изоленте плюс нам можно задавать вопросы. Слышно нормально, Саша. Более-менее чуть-чуть тиховато, на мой взгляд, но это решаемо все. В Donation Alerts можем поддерживать наш благотворительный проект. Вот Любовь уже отправляет 3000 рублей, пишет: «С наступающим, всех благ» в Donation Alerts. Спасибо большое, Любовь. И в изоленте плюс вопросы можно нашим гостям задавать предновогодние. Подытаживающие, как говорится.
Начать и тоже.
Да. Подытаживающие, скорее, чем не подытаживающие.
Да. Это же косплей Михаила Сергеевича Горбачева.
Это слово «этаж».
Не-не-не, вот так говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Будем подытаживать, говорил.
Да?
Ага, ну, хорошо. Это ну, да, кажется, достойно для того, чтобы взять себе это слово.
Он еще говорил «азербайджан», например. Был такой вот у него... Косячок.
А скажи, Петр, а долго ли вы вчера еще сидели, скажи, пожалуйста?
Да нет, не особо. Были порывы поехать куда-то, но никто никуда не захотел. Мы все пошли по домам.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты, суббота, 30 декабря. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Полный состав субботней изоленты сегодня к вашим услугам. Доброе утро, джентльмены.
Не Добрый. Джентльмены, а товарищи.
Товарищи было в начале, а потом джентльмены.
Я вот, видишь, какой футболки.
Да, хорошая.
Да, она хорошая. Тут такая прям классная, она очень фактурная.
Где купил, признавайся.
Ну, где? В фирменном магазине «Динамо», Москва.
Да, ну начинается вот это вот. Почему в «Зените» такого нету?
Вот.
Да, кто не видит нас, смотреть нас можно в Рутубе, соответственно, кто нас не видит, у Петра шикарная совершенно белая футболка с синей надписью.
Она очень плотная, прям СССР. Она прям теплая такая, плотная, настолько плотная. Как
зимняя, как будто, мохнатая.
Да, она прям зимняя вообще, и буквы мохнатые слегка. Друзья, во-первых, вот ты, Трофим, говоришь, что радио «Спутник» лучшее радио страны, а я объясню почему, я обосную сейчас.
Давай.
Дело в том, что на радио «Спутник», помимо изоленты, каждое утро по пятницам выходит самое лучшее радио и онлайн-шоу «Пятница вечер». 2 часа непосредственного общения двух красивых женщин с одним очень умным и авторитетным мужчиной по имени Дмитрий Юрьевич. Вчера у нас был заключительный выпуск, подвели итоги. И я, кстати, думаю, что мы могли бы сегодня отчасти пробежаться тоже по итогам года и, может быть, даже чем-то поспорить, потому что у нас вот есть писатель и мыслитель, и можно его спросить, например, хотя он сейчас тоже отключился опять, что ли. Саш, ты слышишь нас, нет?
Да ему звонит там кто-то наверняка.
Да, наверное, этот самый... Не знаю, кто у них там, Нобелевский комитет или кто-нибудь.
Шнобелевский комитет звонит.
Вот, ну, можем пробежаться по итогам, опять же. Итогов, наверное, много у нас, можем начать с более серьезных. Но давайте, может быть, вот начнем с событий последних двух дней. Вчера, пока Александра, кстати, нет, он немножко не по этой линии выступает у нас. Вчера была, судя по сообщениям средств массовой информации, была нанесена мощнейшая ракетная атака по Украине. Сегодня они ответили довольно объемной такой атакой дронов на несколько регионов России. Ощущение такое, что ближе к концу года происходит эскалация определенная. Вот. Ну, не знаю, есть ли тут что комментировать или нет. Очевидно, что военные итоги года мы можем подвести. Дмитрий Юрьевич, как вот тебе видятся последние дни этого года с военной точки зрения? Что происходит сейчас и насколько можно подвести черту под, ну, не знаю, какими-то успехами нашей армии на сегодняшний день и сказать, что все идет в правильном направлении? Так, что-то то ли я отключился, то ли...
Не-не-не, Петр, мы тебя слышим, а вот Дмитрий Юрьевич почему-то как-то подзавис в какой-то одной позе. И Александр Евгеньевич тоже. Такое ощущение, что они в одном и том же месте находятся.
Не исключено.
Да, пока мы ждем.
Давайте подождем их.
Да. Ребят, да, я скажу, у меня друзья живут в Белгороде. Вчера писали мне вечером про то, что... Такого не было практически никогда.
Дмитрий Юрьевич вернулся к нам.
Да, ПВО там все позбивало, насколько есть информация. Дмитрий Юрьевич, вопрос слышали, да,
от Петра? Нет. Был в отключке.
Я коротко повторю, я просто думал, что прежде чем мы перейдем к итогам года, вот события последних дней – это мощнейший, ну, как сообщают СМИ, мощнейший удар России по ракетный удар по военным объектам Украины, вообще чуть ли не за всю историю спецоперации. И минувшей ночью, вчера, вернее, вечером, ответ, как бы, если можно воспринимать как ответ, массированная атака дронов украинских на сразу несколько областей. К сожалению, и жертвы есть в Белгороде, насколько я понимаю. Такое обострение довольно серьезное, хотя мы вроде как этого всего не замечаем, потому что ПВО работает, там все сбивает, но тем не менее, если посмотреть на сообщения из приграничных регионов, ну, выглядит все довольно тревожно. Хотя понятно, что масштаб российской атаки, ну, я не знаю, там трудно, наверное, оценить это, но он превосходит в сотни раз, конечно, своей мощью то, что делает Украина. Вот по этому поводу, Дмитрий Юрьевич, хотел тебя спросить, вот как ты видишь, ну, я не знаю, это что это сейчас происходит? Это просто
Все то же самое. То есть Российская Федерация наносит удары по военным объектам всегда. Если вы посмотрите там ролики про жизнь в Киеве, во Львове и прочее, у них там дискотеки, все ходят по улицам, никаких проблем никто с боевыми действиями не испытывает. Что происходит в ответ? То же самое, что было с 2014 года. То есть украинские войска наносят удары по мирным городам, стараясь повредить гражданские объекты и убить как можно больше гражданских. Ничего нового там нет. То есть это нацистский режим во всей, так сказать, своей красе, если можно так сказать. Что с этим делать? Ну, сказать затруднительно. С одной стороны, там радиоэлектронная борьба должна быть, наверное, несколько на другом уровне, ну и, не знаю, я бы уже там какие-нибудь сети, дирижабли развешивал, которые эти сети держат, ну, невозможно электроникой подавить, ну, давайте сетями их ловить, вот как-то так.
А это возможно технически?
Конечно, ну ты же помнишь, в войну
дирижабли. Во время блокады-то вешали же.
Да, по улицам таскали. Они ж это просто для того, чтобы самолет затрос, зацепился и упал. Ну, так и...
А в темноте не видно?
Ну, ракета, она, я так понимаю, все-таки не самолет. Там же у нас не самолеты летают, а ракеты, мне кажется,
дроны,
что...
Дроны ловятся.
Я не знаю, но мне кажется, ракета, этот трос просто снесет совершенно спокойно. Да,
с их стороны в основном летят дроны.
Дроны летят, да. Но вчера была атака, как мне ребята сказали, вчера была атака Ольхой, это их аналог нашего Града. То есть они по Белгороду стреляли вот этой вот Ольхой активно, там 28, по-моему, выстрелов слышали по нашей территории, но это неофициальная, подчеркиваю, неофициальная информация от жителей города, от моих друзей. Ну, соответственно, ПВО работало, говорят, как не в себя, то есть такого не помнят они давно, чтобы так вот грохотало.
Еще, чтобы, наверное, завершить эту тему, есть, наверное, такое знаковое... новогоднее, я бы даже сказал, в том смысле, что не праздничное, а итоговое заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, в моем понимании, Дмитрий Анатольевич говорит, как говорится, слоган «Спутник», говорим то, о чем другие молчат, ну, то есть то, что нельзя сказать официально, он говорит неофициально. На вопрос агентства РИА Новости он ответил 28 декабря по поводу переговоров. Значит, он сказал, что все очевидно. Первое, что спецоперация продолжится, цель разоружения украинских войск, отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, то есть прямое, значит, обвинение в адрес режима Зеленского, смещение правящего бандеровского режима, явно недекларируемая, но важнейшая неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. И третье, важно, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, русские города, как и многие другие, временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. А тогда переговоры возможны. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте заявление Дмитрия Анатольевича, особенно по поводу русских городов и бандеровской власти.
Ну, до этого сказал Владимир Владимирович, что Одесса – русский город. И это, на мой взгляд, просто констатация факта. Что произошло на Украине? Когда-то давно, в 1945 году, когда нацистскую Германию разбили, эти замечательные люди, вот эти вот самые яркие демократии на планете Земля, Соединенные Штаты и Великобритания, ну, они, к примеру, спасли, в кавычках, украинскую нацистскую дивизию СС «Галичина». Сначала вывезли там 9, их там 14 тысяч человек было. Они их для начала приютили в Италии, потом увезли в Британию. И в Британии, когда их это представители еврейского народа начали ловить и душить, они их увезли в Канаду. И там холили и лелеяли, точно так же, как и всю остальную украинскую нацистскую сволочь. А когда Советский Союз покончил с собой, то вся эта мразь этими замечательными демократическими державами, которые их, повторюсь, холили и лелеяли, их вернули обратно на Украину, налаживать там нацистский ход. Что, как мы видим, прекрасно получилось, образовалось неонацистское государство Украина, во главе которого стоят нацисты и которые проводят сугубо нацистскую политику. Они, например, запрещают говорить на русском языке, например, запрещают законодательно. Они не считают русских за людей, как раз наоборот. Русские у них это агрессоры, убийцы и всякое такое. Ну, то есть, итоги Второй мировой войны пересмотрены напрочь этими замечательными демократическими державами. Там нет никакой свободы слова, там запрещены все оппозиционные партии, запрещены все оппозиционные СМИ. Если ты хочешь что-то вякнуть, там, ну, проявить, например, любовь к русскому языку, уважение к Российской Федерации, ну, к тебе для начала придет МВД, а потом придут эскадроны смерти из нацистов. И ты либо замолчишь навсегда, исчезнешь, ну, либо даже если не исчезнешь, больше ты об этом говорить не будешь никогда. Должна ли Российская Федерация подобное терпеть? Ну, я считаю, что не должна. Я считаю, что если не работают дипломатические способы и, так сказать, методы убеждения на словах, то приходит время применить военную силу, что, собственно говоря, и произошло. в ходе боевых действий, ну, территории освобождаются, люди получают свободу. Надо ли, так сказать, идти дальше, чем мы сейчас? Конечно, надо. То есть, я первоочередной задачей, лично я вижу, это освобождение левобережной Украины до Днепра и освобождение территории, прибрежной к Черному морю, от Одессы до Приднестровья. Вот так вот мне это видится изначально. Оставшийся вот этот кусок, который начнут рвать румыны, венгры, поляки, как Владимир Владимирович сказал, ну, берите на здоровье, нас это не волнует. А оставшееся вот это вот образование, оно должно быть приведено в чувство. Оттуда надо изъять все оружие, вот у полицейских пистолет Макарова оставить, и все, этого им достаточно. Все остальное оружие должно быть изъято. От власти должны быть отогнаны нацисты, и какие-то там социальные преобразования за этим последуют. Потому что если этого не сделать, то вот эти вот атаки на Белгород и не только, они будут продолжаться вечно. Потому что эти замечательные друзья, вот эти вот демократические эти, как их, образования а-ля США, Великобритания и прочее, они дальше будут давать деньги на то, они дальше будут обучать диверсантов, гадить изо всех сил. Поэтому никакой Украины быть не должно. Вот.
Да. Угу. Александр, есть что добавить или перейдем к другой
теме? Скажешь что-нибудь нам, Саша?
А, извините, я же отсутствовал. Вопрос был какой-то итоги или что? Какой?
Нет, ну
или
мы говорили... по поводу Медведева. Да, но мы Медведева комментарий, можно ли его рассматривать как итоговый. Мне кажется, он такой действительно очень емкий.
Весь вопрос, конечно, на самом деле и общественного настроя, и продолжительности конфликта, и, безусловно, тех ресурсов, которые он потребует. Вот. Конечно, такая полумера могут привести к тому, что это зависнет на какое-то время, и возродится конфликт через там, год, два, пять лет, через семь лет. Вот. Поэтому я думаю, что, понимаешь, этот, скажем так, думаю, что и со стороны Украины есть такие же мысли. Вот, да, как же так, какое перемирие, мы же потом все это обратно возникнет. Поэтому с этой точки зрения, из двух крайностей, ну, понятно, что мы как раз и выбираем крайность, которая нам выгодна и которая защищает наши интересы. Да, оставаться на вот корейский сценарий, но мы видим, что в Корее происходит 70 лет, они, в общем, хоть войны нет, но она в любой момент может начаться. Вот в чем дело. Вот в чем, к сожалению, проблема. Решится ли проблема, если эта ситуация будет, вот как Дмитриевич предлагает, полностью она будет закрыта, или эта проблема перекинется на противостояние условно, там, НАТО-Россия, вопрос. Мне кажется, что, конечно, сомнительно, чтобы из Румынии или из Венгрии нам прилетали снаряды. Вот, мне кажется, этого не будет. Но вопрос и возможности, знаете, год практически линия фронта толком не двигается. Вот вопрос, как это будет происходить в конкретной ситуации, насколько хватит ресурсов. Ну вот, а так, да, заморозка, она, я думаю, к сожалению, приведет к возобновлению конфликта через какой-то момент.
Ну да.
Ну, интересная эта ситуация.
Да. Хорошо. Да, давайте с конфликтом понятно, наверное, да.
Ты знаешь, тут вопрос общества, как, извините, пожалуйста, как, на что готово общество наше? Потому что, безусловно, решение всех вопросов, поставленных в том же самом высказывании Дмитрия Медведева, оно потребует и консолидации, и еще больше участия всего общества. Я не знаю, возможно ли будет провести ее, провести вот все цели, выполнить, допустим, без дополнительной мобилизации или невозможно.
Про мобилизацию Владимир Владимирович сказал очень четко и ясно, да, я думаю, ты это слышал тоже. Он сказал, что мы сейчас анализировали ситуацию, понимаем, что у нас добровольцев более чем достаточно, мобилизации не потребуется. Да, то есть у нас очереди стоят на добровольческие призывные пункты, и вопросов тут нету. Он даже цифры называл абсолютно точные. Поэтому, а консолидацию общества, извините, что вмешиваюсь, мы вот сейчас буквально на днях увидели такую, что...
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Вот, что, да, ты волосы дыбом на всех местах.
Ты знаешь, я бы какую... Слышишь меня, да?
Да.
Я бы какую итог этого года, очень важный стратегический с точки зрения вообще в целом развития цивилизации и развития войны в цивилизации. Согласитесь, что сейчас основное практически внимание уделяется количеству дронов и атак дронов. Ну, то есть там никто не жертвует жизнями. Когда летит дрон, на самом дроне нет пилота. То есть, на самом деле, от мужества конкретного оператора дрона, потому что находится очень часто не в зоне поражения, это пока только авиадроны. От его мужества зависит меньше, чем от количества. А количество – это экономика. Ну, условно говоря, 1000 дронов победит 100 дронов. 1000 солдат не всегда победит 100 солдат, потому что очень много зависит от силы духа, от упорства и так далее. А вот 1000 дронов всегда победит 100 дронов, потому что это всего лишь взаимодействие такое техническое. И вот как только мы перейдем к войне, когда будут не только авиадроны, но еще и дроны обычные, то есть, ну, просто роботы, а сейчас идет развитие полностью, чтобы роботы стали заменять, в чем-то уже начинают заменять пехотинцев, то мы придем к ситуации, когда экономическая составляющая будет еще более важной, чем сегодня. Потому что не будет ситуации, когда 300 спартанцев удержат персидское войско. Потому что если, опять же, нападают 100 роботов на 10, то ничего тут, никакого мужества не спасет, потому что это роботы. Вот. И это вопрос к тому, что мы должны построить очень конкурентоспособную экономику. Потому что то, чем славилась русская армия и российская армия, советская армия, неважно, это силы духа, это мужеством, это умением сопротивляться в ситуации численного перевеса на противника, это может быть скоро нивелировано, потому что воевать будут машины между собой, а люди будут управлять машинами, находясь вне зоны попадания тех же самых средств поражения. И здесь фактор мужества и фактор духа будет меньше. Вот, поэтому, мне кажется, мы должны очень сильно заниматься экономикой и все наше мужество и наш дух пустить на то, чтобы у нас экономика развивалась, и у нас было дронов больше, чем у кого-либо другого, потому что это война будущего.
Ну, может, и не только дронов, да, совершенно.
Да, я условно говорю.
Правильно сказал. Если позволите, я следующую тему заброшу. Вчера, кто смотрел и слушал пятницу вечер, я слушал с огромным удовольствием, прям получил бешеное удовольствие. Поговорим про лидеров вчерашнего рейтинга, который называется «Малолетний дебил года», потому что нам вопрос зритель задает на эту тему, простите. Иван Афанасьевич спрашивает,
но пишет… Вчера Дмитрий Юрьевич выбрал такого
малолетнего
дебила года, который с большим отрывом всех опередил.
Под предраскроем, причем групповая номинация это получилась, под предраскроем, господи, на самом деле проблему. Эту Иван Афанасьевич задает вопрос. Всех с наступающим Новым годом. Вопрос Александру и Дмитрию. Что бы вы сказали вашим внукам, которые бы сказали, что с иноагентами, например, Быковым, Макаревичем и Скартишвили, пришло время примириться? Поддержали бы их?
Нет, не поддержал бы. Точно так же, как нельзя примириться с Солженицыным и же с ним, точно так же нельзя примиряться с этими. То есть, деятельность данных граждан направлена на разрушение Российской Федерации. И каким бы это печальным кому или радостным не показалось, например, на убийство меня и моей семьи. Как это с таким можно примиряться? Это враги, откровенные враги, которые не таятся. Ну, слава богу, они не сильно умные. Вот меня в этих пранках Вована и Лексуса все время удивляет, как граждане на это реагируют. Вот мне, например, позвонит Зеленский. Какая у меня реакция на это должна быть? Я могу привести пример. У нас как-то раз одна известная тетенька из телевизора пошла навестить одного известного актера. И в подъезде ей дали по башке и ограбили. Она тут же позвонила своему хорошему знакомому, министру внутренних дел Ерину. А министр внутренних дел Ерин тут же начал названивать в 26-й околоток. С требований, ну, хотел, так сказать, прояснить ситуацию и всякое так. Но он звонит, там дежурный поднимает трубку, а он представляется. Я министр внутренних дел. И вот тут же посылают нахер и вешают трубку. Он несколько раз звонил. И каждый раз был послан. Почему? Потому что министр внутренних дел должен звонить начальнику ГУВД. Начальник ГУВД озадачит своих замов, и замы уже позвонят в 26-й околоток, где, естественно, отреагируют как надо и будут приняты меры. И вдруг вот мне звонит Зеленский. Ну, какая моя реакция? Я точно так же пошлю подальше. Первое, и оно же главное, кто я такой, чтобы мне звонил президент да какой угодно страны. Или там, я не знаю, министр иностранных дел. Какое надо иметь самомнение, осознавать собственную важность, да, да, вот мне такие люди звонят. Вот это вот меня поражает больше всего. Дальше, что они там несут относительно того, я готов сдавать деньги на убийство русских солдат, ну, это меня не удивляет, они всю жизнь такие. Это точно так же, знаете, вот это вот шизофрения и раздвоение сознания. Вот, знаете, был такой великий русский маршал Маннергейм, великолепный русский офицер. Начинаешь говорить, слышь, ты вот слышал когда-нибудь про блокаду Ленинграда? Вот с юга Ленинград блокировал фон Лейб, немецкий нацист, а с севера Маннергейм. Это он заморил миллион человек внутри города Ленинграда голодом. Ну, что ты такое говоришь? Он убивал большевиков. Совершенно очевидно, что убивать большевиков – это достойнейшее дело, самое правильное. Так, пацаны, так и Гитлер убивал большевиков. Я правильно понимаю, что вы на его стороне? Вы ненавидите коммунистов, а значит, вы выступаете на стороне Гитлера. Такие прекрасные люди. Ну, как так? Так и эти, они точно так же, они хотят убивать русских. Каких русских? Ну, которые поддерживают действующую власть. Их надо убить. На фронте, в тылу, неважно. Ну, и далее, как-то это, я все-таки считаю, что русская интеллигенция, и русская, и советская в разных, так сказать, ипостасях, это в первую очередь люди, которые за человечность, за, ну, я не знаю, там, давайте там, за христианские ценности, коммунистические, там, какие угодно, но это человечность, а не призывы людоедские, давайте всех убьем, давайте всех вот этих убьем, вот тех, я готов сдавать деньги на дроны, чтобы убить как можно больше русских солдат. Какое тут может быть прощение, для меня непонятно. Вот, обгадился, это ж не, знаешь, как в детском саду, навалил в штаны, тебя это, воспитательница отнесла там в душевую, зад вымыла, одела чистые штаны, беги, играй с ребятами опять. У взрослых не так, навалил в штаны, все, до свидания. Больше ты никогда в приличное общество не попадешь. Как-то так.
Уходим мы на новости через 20-30 секунд. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы участникам сегодняшнего эфира и Дмитрию Юрьевичу Пучкову, и Александру Евгеньевичу Цыпкину в Donation Alerts, либо в приложении «Радио Спутник» можете написать, нам это перешлют, или в «Изоленте Плюс» нашем канале. Вот. А сейчас новости на «Радио Спутник», вернемся через несколько минут. Да. Вот, слушайте, да, хочу тоже зрителям сказать, я вчера посмотрел это эпохальное
видео.
То есть
меня даже никто не хочет спросить, хочу я ответить. Мы зрители, задал вопрос.
А у нас новый, мы сейчас свернемся в эфир, и тебе дадим возможность. Да. А там, там будет еще несколько вопросов. Я просто не знаю, ну, так как мы в радиоэфире заслушали Дмитрия Юрьевича, надо в радиоэфире заслушать Александра Евгеньевича.
Это правда. Тут есть еще несколько комментариев, да, начинали. Я могу их почитать, пока мы в интернетах, по-быстрому.
Так, да, любовь. С Новым годом пропускай, сразу по делу.
Ага, да. Сразу по делу, да. Ну, тут много поздравлений. Любовь, 3000 рублей, поздравляет нас с Новым годом. Так, в основном вот Дмитрий Житков пишет. Я не очень понимаю, честно говоря, в чем суть, но вот Дмитрий Житков 3000 рублей отправляет. Какую вечеринку мне устроить, чтобы в год семьи публичные люди, адвокаты обратили внимание на то, что в стране отдельно проживающему отцу месяцами, годами не дают защищать свои права и права ребенка, даже по вопросам домашнего насилия. Суды, опеки, ПДН и прочее вытирают об отца ноги. Иду в вооруженные силы Российской Федерации, подав документов в вагон. Пишет человек.
Группируйтесь с другими отцами и в составе группы защищайте свои права. Организуйте интернет-ресурсы, освещайте ситуацию со всех сторон. В одиночку вы не добьетесь ничего абсолютно.
Саша, что ты по этому вопросу что-то хочешь?
Да, привлечение внимания и на самом деле зависит от региона. Привлечение внимания власти. Слушайте, сейчас люди, когда пишут правильные письма в Генпрокуратуру и во все остальные органы, на такую вообще чушь обращают внимание государство, понимаешь, вынужденно, и отрабатывают, а что делать? Нет, тут только систему, если дожимать, потому что привлекать внимание, говорить, что вот у нас опять год семьи, действительно, вот губернатор неизвестно куда смотрит, допустим. Тут же губернатор начнет смотреть, куда нужно. Я не знаю суть проблемы, естественно, но я точно знаю, что просто по собственному опыту, коллег, что иногда совершенно люди, ну, не совсем даже адекватные, пишут письма в соответствии с структурой, и структура вынуждена отрабатывать, приходит, говорит, слушайте, что у вас тут происходит, кто, вот, и так далее. Поэтому, да.
Я вам страшно как правило, пишут не совсем адекватные. Ну, и гражданину, извини, что перебил, ну, и гражданину вот эти вот крики в пространство «мне плохо, а государству наплевать», оно так не работает. Так вы до скончания веков можете кричать. Оно так не работает. Надо правильно жаловаться. Ну, я как гражданам объясняю, что, ну, во-первых, надо написать письмо. Письмо надо отправить заказное. Я вот как сейчас это делается, не совсем понимаю. Когда оно приходит в организацию, то там есть входящий номер на этом письме. Там есть сроки, в рамках которых надо на него ответить. Вам ответят. Отписка пришла в другую инстанцию, вышестоящую, службы безопасности и прочее, и прочее. Оно не работает так, что вы вышли на улицу, заорали, и вас сразу прибежало 1000 человек жалеть и жизни спасать. Оно так не работает. Это длительная, муторная, монотонная, но работа. Причем в одиночку этим заниматься не надо, только коллективно. Объединяйтесь с другими людьми, интернет у вас есть, с другими, у которых точно такие же проблемы, и в составе группы все это решайте. Вот, только так.
Да, поддерживаю.
Хороший, да, хороший. Да, да, я давайте порекламирую быстро. Мы это самое записали в ноябре еще видео с Антоном Морозенко в баре, Дмитрий Юрьевич, как с тобой, помнишь, с Маратом мы когда сидели. Вот, я его тут вчера посмотрел. Вот, не знаю, в «Изолент плюс» мы его выложим, но в открытый доступ я что-то не уверен.
В свете последних событий.
Да, там смешной был момент, мы его вырезали. Там, значит, они хотели тизер сделать, я там сижу такой, уже выпивший, и говорю, значит, примерно так. А между прочим, мой первый гей-опыт был в Лондоне. Говорю я, значит, значит, эти ребята-продюсеры говорят, а давайте вот это отрежем и сделаем это тизером ко всему выпуску. А дальше я рассказываю, как я приехал в Лондон, значит, случайно зашел в гей-бар, значит, случайно, и они на меня посмотрели там, а я, значит, испугался и убежал. Вот, значит, такое. Ну, а вот это вот, значит, мой первый гей-опыт был в Лондоне, я представляю сейчас будущее. Но этого там не будет. Вот, это мы отрезали.
Умой устрицы обязательно.
Да, да. Но там все равно будет забористо, она такая размеренная достаточно дискуссия с употреблением коктейлей там всяких и разговорами насущным, поэтому для подписчиков «Изоленты плюс» вот вас я могу
порадовать. То есть порадовать. Даже Петр иногда заходит не в ту дверь, я правильно понимаю?
Да, да, вот это, кстати,
был Петр просто постучался пока.
Ну, я об этом рассказывал, кстати, неоднократно, об этой истории, действительно зашел не в ту дверь, это было именно так. Да. Правда, я был в костюме-то в нормальном, понимаете? Доброе утро, дорогие друзья, еще раз продолжаем наш разговор с Александром Цыпкиным и Дмитрием Пучковым. И, как мы обещали, Александру дадим возможность ответить на вопрос нашего зрителя о, собственно, о том, можно ли,
примириться
да, с известными писателями, иноагентами и экстремистами Акуниным и Быковым. Или это невозможно? Вот, ну, как писатель с писателями, примирился бы, Александр?
Слушай, ну давай, это не вопрос писателя, это человек с человеком всегда. А, мне кажется, конечно, фраза о том, чтобы поддерживать украинские войска, и чтобы... Я цитат не знаю, но есть смысл с этим, она не очень приемлема, что есть, мягко сказать. Что касается примирения, ну, я вообще считаю, что рано или поздно, если мы так системно говорим, примирение должно происходить, потому что есть, допустим, вопрос, что человек может принести какие-то извинения, либо принести какое-то наказание, если оно у нас предусмотрено, либо что-то еще. Но вечной войны не должно быть, мне кажется, в обществе, потому что, ну, а помните, что разве наши те же самые бабушки, дедушки, они даже пленных немцев кормили, чего уж говорить о других. Вот, поэтому, мне кажется, вопрос всегда, в какой форме оно произойдет и в какой форме будет высказано мнение людей о том, что они сказали. Потому что, повторюсь, можно выступать против войны, но выступать за поражение собственной страны – это несколько другая история, и мне она кажется странной, потому что она реально ведет к гибели собственных солдат. Вот. Вот. Поэтому мне кажется, это не очень приемлемо. А найти форму какого-то примирения, если она возможна, наверное, в будущем... Я говорю, здесь так системно говорить. Мы говорим про двух людей конкретно. Мы говорим про целый пласт. Вот. Нам, наверное, как мы в свое время нашли, и после гражданской войны хоть какую-то форму, понимаешь, даже те, кто воевали в Белой армии, так или иначе, потом понятно, что подвергаются репрессиям и так далее, но тем не менее в какой-то форме это было найдено. У нас слишком мало людей, я повторюсь, в России всего 140 миллионов, а должно быть 200-300, вот, чтобы мы уж совсем так, знаешь, рубили с плеча. Форму примирения нужно будет найти. В том формате, который сейчас, ну, мне кажется, все-таки это неприемлемо, вот конкретно сейчас. Вот, пожелание поражения своей стране и смерти своим солдатам, это прям не, это так быть не должно, и тут с этим надо что-то делать. Вот. А люди, которые просто уехали, потому что они не хотели, чтобы мы, была война, ну, это несколько другая история, понимаете? Поэтому тут всегда будет вопрос конкретной степени и конкретной меры и как и вины, так и потом принятия.
Угу. Тут еще есть плеяда целая людей. Да, Дмитриевич, извините.
Чуток добавлю. В конце 20-х, начале 30-х годов все, кто хотел вернуться на родину из числа бежавших с отступающими белыми войсками, все, кто хотел вернуться, они вернулись. У нас почему? Ну, понятно почему. Ну, стыдливо не публикуют эти цифры. Сколько человек вернулось? Почему-то вот вернулся гражданин Толстой. Как-то так получилось. И гражданин Куприн вернулся. И я вам больше скажу. Советская власть была крайне заинтересована в том, чтобы выдающиеся творцы возвращались. Но были такие, которых нельзя было возвращать. Вот как некий гражданин Шмелев, поклонник немецких нацистов, которому, само собой, теперь в России ставят там бюсты, понимаешь, давайте почтим память великого писателя. Вот такие не вернулись, да. А нормальные люди, ну, вы это, как его, мало ли кто из нас в жизни совершал ошибок самого разного свойства. Мало ли кто потом это переобдумал, перерешил, изменил свое мнение, ну... Сами на себя-то посмотрите. Ну, так и там убежал, да, психанул, еще чего-то там. А потом взял и вернулся, посидев, подумав и осознав. При этом только не надо про родную страну говорить гадости и призывать к убийству русских солдат. Вот этого делать категорически нельзя. Вот за такое не простит никто и никогда. А все остальные приедут обратно совершенно спокойно. Да, но... нехороший факт в биографии. Ну, вот... малодушие проявил. Ну, нехороший. Ну, и что дальше? У многих вон судимости есть. Так они тоже снимаются, гасятся и всякое такое. Все живут нормальной жизнью.
Вот. Ну, а не будет ли смягчающим обстоятельством, Дмитрий Юрьевич, тот факт, что сегодня ведь для того, чтобы, например, получить европейскую визу вот этого самого преследуемого по политическим мотивам, тут я где-то читал в интернетах, там надо приложить, реально приложить, значит, большое количество документов, которые говорят о том, что ты неоднократно высказывался, что ты боролся, да, скриншоты, распечатки, значит, переписки и прочее, прочее, прочее. И вполне возможно, что все вот эти артисты, они делают эти громкие заявления именно для того, чтобы, ну, если хотите, собрать необходимые документы для... там, ну и дальше перечислите, вид на жительство, там какой-то с финансовой поддержки, устройство на работу и так далее и тому подобное. Это можно принять как смягчающее обстоятельство, ну что они вынуждены были это говорить, не от души как бы, а вот просто чтобы...
Сказать, для того, чтобы получить гражданство чужое, ну нет, по-моему, это отягчающее обстоятельство.
Нет, не гражданство, визу даже, там визу, чтобы визу получить,
да,
чтобы
тебя принять. Да, да, да. Я помню, когда в начале, там, ну, короче, во время перестройки, в начале 90-х у меня друзья-товарищи, как правило, по большей части еврейской национальности убегали в Европу, потому что там совершенно очевидно жить было легче. Ну, для ускорения получения гражданства, ну, давай вот тебе на гараже или на двери нарисуем им свастику огромную, тебя сфоткаем возле нее. Вот фотография. Смотрите, какие проявления антисемитизма внутри этого бывшего Советского Союза. Это радикально ускоряло вопрос с получением визы, гражданства и всякое такое. Ну, ну мы же среди людей живем. Люди пользуются всеми возможностями изо всех сил. И рассказывают окружающим, как получилось у них, повтори. Ты... Ничего хорошего в этом нет, но люди, они люди. Вот.
Несколько вопросов есть от наших слушателей по поводу, ну, понятно, что уже набившая оскомину тема голой вечеринки, но мы немножко в другом ракурсе на нее посмотрим. Давай. Смотрите, ну, первое, Никита пишет, я сейчас прямо сразу парочку зачитаю, потому что их можно обобщить. Здравствуйте, где грань между институтом репутации и культурой отмены? Кстати, сразу, Александр, тебе, да, помнишь, мы
только
на отсутствие института репутации, ну, вот, пожалуйста, вот он в полный рост, как говорится. И дальше, еще один вопрос на эту же тему. Вячеслав, такой вопрос. Там наверху не помнят, что мы когда-то потеряли страну из-за запретов и ограничений. Когда мне в 85-м году запрещали слушать хэви-метал, выгоняли из школы за длинные волосы и забирали в милицию за рваные джинсы, я сильно не взлюбил советскую власть. Сейчас наше начальство доведет до того же. Ну, имеется в виду, естественно...
И это тоже верно, да.
Да, вот эти вот запрещения. Давайте обобщим эти два вопроса. Наверное, не будем там уж копаться, кто в каком костюме ходил. Но вот насколько, скажем так, есть у нас институт репутации, насколько, скажем, потери этой репутации, вот на сегодня вы видите этими замечательными, так сказать, персонажами, ну, адекватно содеянному. Может быть, действительно ничего страшного, и не стоит уж так запрещать вечеринки, но пусть люди веселятся. Саш, давайте с тебя начнем.
Слушай, тут вопрос гораздо шире, чем конкретная вечеринка. Давай посмотрим
да,
глаза. Конечно. Сама по себе вечеринка, если на нее посмотреть, ну, там вот наш... Ее называют еще голой вечеринкой. Там вообще не было ни одного голого человека, кроме того чувака в носках, который сказал, что... А я извиняться не буду. Он, кстати, вообще, насколько знаю,
единственный, который сказал. Нет, он потом извинился сразу.
Извинялся,
они, да? Ну, то есть... всех... У них у всех очень была характерная вот эта вот динамика, так сказать,
было, да?
Страдания. Да. Сначала они говорили, да ладно, что, нормально. Потом все говорят, да, мы, конечно, погорячились, а потом слезы, сопли, когда уже стало понятно, что сейчас будет с ними. Mm. Ну, вот по Ивлееву очень хорошо было видно, что у него несколько раундов извинений. И этот тоже чувак, он сначала всех послал, потом, когда его приняли, и он приехал, значит, в соответствующее заведение, там он сразу же на камеру записал извинения, потом, значит, я еще, и, в общем, чем дальше, тем раскаяние сильнее. Ну,
короче, значит, проходят ли в Москве вечеринки гораздо более голые, значительно более голые, я бы даже сказал, настолько голые, что неприятно, а вот, конечно, да, и там происходит действительно ад, и, к сожалению, вот это бесконечный разгул у нас и проституции, и насилия, и все, с этим это просто как небольшой карнавал. Вопрос в том, что...
Ну, как небольшой, там 1500 человек сейчас, в первый подожди, день и 1500 во второй.
Я имею в виду, потому что там было, по сравнению с тем, что было. Ты просто не представляешь, что в других местах бывает, к сожалению, глубокому. Вопрос в том, что неуместность в данном случае такого мероприятия, она попала на вот этот очень такой оголенный нерв. Оголенный нерв между тем, что у нас есть в 500 километрах отсюда идут боевые действия, идет, по сути дела, война, в которой задействовано сотни тысяч людей, соответственно, их близких, если умножить, там, человек 20 близких круг, то это миллионы людей. А есть часть общества, которая считает, которая, ну, предполагает, что этого не существует. И вот это напряжение между тем, что не существует... Согласись, такая вечеринка не во время войны, она бы не привела никаким последствиям. Господи, ну, потому что у нас выступления на сцене у многих артистов были гораздо более голые, да, чем вот костюмы там. Гораздо более голые и очень известных артистов, и ничего никого Леонтьев, не волновало.
Леонтьев, например, никогда. Да.
Ну, допустим, да. Соответственно, это вопрос сугубо о том, что вылилось вот это напряжение, когда часть страны существует в условиях войны, а часть страны не существует в условиях войны. Она, и это тоже проблема, так все общество должно понимать, ребят, вот, они возвращаются, еще большое количество людей с фронта. Я так понимаю, что есть опасение, что когда-нибудь придет человек с фронта, увидит еще одну такую вечеринку и скажет, да вы что, совсем что ли? И дальше пройдет другой уровень насилия. И нам нужно как общество решать, как мы будем, в принципе, взаимодействовать все вместе, потому что иначе вот это напряжение, оно будет прорываться в разных местах. Соразмерная реакция общества на проведенную вечеринку. Ну, я так, честно говоря, когда там пошло уже просто, так, знаешь, просто все, кто был, они все должны подлежать отмене. Ну, не знаю, потому что, ну, собственно, давайте тогда закон какой-то примем сначала. Потому что что плохо в культуре отмены? Ты не понимаешь, что законно, что незаконно. У тебя нет никакого... Кто-то мог просто проглядеть, что там написано. Там в приглашении не было написано, что все будут голые, и все это будет так. Просто какой-то вечеринка, человек пришел, посмотрел, ему не понравилось, ушел. В списках он был. Он, где он нарушил закон, понимаешь? Нам нужно
не в ту дверь кто-то зашел, бывает.
Ну, условно говоря, да. Ну вот,
да.
Поэтому
хотя
мне кажется,
взрослый что... вроде дядя, 50 с лишним лет. Там.
Еще раз, Вечеринка, кто смотрит, приглашение какое-то было, а что, на Хэллоуинах или где-то еще. Mm. Вот поэтому такой разразившийся вот, гнев общественный, он мне показался... А
ну, тогда мне мне кажется, такой... что дело немножко не в том, вот не в том, в
каком виде это ситуация. Было.
А в том, насколько демонстративно суперпубличные люди с миллионами подписчиков, вот гражданка Ивлеева, например, вставив себе в задницу бриллиант за 23 миллиона, с 25 миллионами подписчиков, я считаю, что это прямая связь между девочками, которые из регионов едут в Дубай зарабатывать известным способом деньги, вместо того, чтобы учиться. Потому что ценности она продвигает именно такие. И делает это нагло. Тыча своей задницей в лицо всему обществу. Потому что 25 миллионов подписчиков – это не шутки. Она не на домашней 17. Вечеринке это сделала. Нет, ну там вот в сети экстремистской Инстаграм пишут, что у нее
да, на
двух аккаунтах.
18.
Ну, неважно, хорошо, 18. Двух, да. 18, посчитайте.
А скажи, пожалуйста.
Вот, мне кажется, проблема-то вот как раз в этом, а не в том, что они там были голые или не голые. Вот. Мне кажется, что они все сильно публичные. Вот в чем проблема.
А во всей сети все сильно публичные люди бесконечно кичатся своими дорогими машинами, бриллиантами своими. То есть это у нас бесконечное кичение. Чем это отличалось от других, понимаешь? Опять же, давай придем... Я считаю, что абсолютно неуместно это все было. Но давайте придем к некой законодательной системе. Потому что культура отмены... отличается от закона тем, что закона нет. Непонятно, что можно нарушать, что нельзя нарушать, что можно делать, что нельзя делать. Вот в чем дело. Давайте примем какое-то, и хорошо, хотя бы декларативное.
Ну подожди, декларативное... а вот институт репутации, он же не подразумевает наличие закона. Это как раз реакция общества. Ты понимаешь, что есть некие нормы, морально-этические, которые нанесут
твоей
репутации
вопрос.
Такой удар, что ты не поднимешься больше никогда.
Объясни тогда вопрос.
Безо всякого сразу... закона. Просто тебя не будут брать на концерты, и все, будешь там, не
знаю. Покажи, пожалуйста, какая часть общества должна отреагировать? А ты меня не удивило, почему ни у кого из участников вечеринки не уменьшилось количество подписчиков? Ни у кого. Почему никто от них не ушел?
Как так? Даже увеличилось, я больше скажу.
Нет, меня это абсолютно не удивило, потому что большая часть общества, она, к сожалению, будет на фриков смотреть всегда с удовольствием. А вот наиболее активная часть общества, объединенная в общественные организации, политические партии, значит, там, бизнес и так далее, она должна сказать, то есть те, кто решает, они это все демократично. Филиппа Киркорова не пустят выступать владелец клуба, потому что он считает, что его поведение не совместимо, так сказать, с принципами этого клуба. Это частное решение. Вот
все. Согласен, разумно, да. Такая вещь есть. Вот, но
или там Первый канал, допустим, который является акционерным обществом, да, с участием государства, но там есть другие акционеры. Или МТС вот возьми, да, там есть акционер Евтушенков главный. Очень уважаемый человек, я могу тебе точно сказать, с очень консервативными ценностями. Я даже могу представить, что там внутри МТС произошло, когда он узнал, что их лицо бренда вот такое делает. Он позвонил там, руководству сказал, вы что там, совсем что ли с дуба рухнули, убирайте немедленно, потому что я уважаемый член общества, я там, так сказать, серьезный бизнесмен, и у меня вообще другие принципы и устои. Вот и все, вот и не нужен
это
никакой
реакция...
закон тут.
Ну, смотри, мы же говорим про...
Я не знаю, я предполагаю, я хочу, да, там...
Да. Это... Как было, мы действительно не знаем никаким образом, но то, что общество у нас стало реагировать, чего не было раньше... Это правда, это изменение паттерна. Раньше общество ни на что не реагировало. У нас не было так называемой института репутации. Сейчас он стал появляться. Давай посмотрим, что будет там через 3-4 месяца и каким образом это либо изменится, либо не изменится.
Вопрос давайте в том, Дмитрию что... Юрьевичу дадим возможность высказаться.
Я
думаю, что у него есть что сказать.
Да, приведу есть пример. У нас в Питере была сеть заведений, не буду говорить название, так сказать, не будем рекламировать, в которых народ развлекался достаточно интересным способом. То есть, там заходишь, и над стойкой бара висит огромное количество бюстгальтеров.
Да, хорошая сеть была.
Исходит это от того, что как только градус алкогольного угара достигал некоторой, так сказать, высоты, девчонки запрыгивали на стойку бара и начинали оголяться в плясках. Бесплатно. Не профессионалки, просто весело. Кто-то с оголенным бюстом до пояса, кто-то выпрыгивал из штанов и трусов, просто и без затей. Естественно, народ вокруг в восторге, всем весело и смешно. Это никакие не знаменитости. Люди пришли просто выпить и повеселиться. Я не наблюдал там, ну, там серьезная охрана, то есть безобразий никаких я не наблюдал в плане насилия. Ну, вот так вот разворачивается. Что меня тогда телефонов еще, вот таких смартфонов не было, чтобы яростно это фотографировать и видео снимать. Сейчас такого не вижу. Давно не хожу, правда, но такого угара давно нет. Ну, это этим занимались. Подчеркиваю красным, рядовые граждане, не какие-то там селебрити, еще чего-то там. То, что селебрити занимаются тем же самым, у меня никаких сомнений нет. Полностью согласен с Александром. Миллионы подобных вечеринок проходят постоянно, но оттуда ничего не утекает. Вот это в первую очередь вызвало удивление. А зачем вы это снимаете и выкладываете? Вы что хотите услышать в ответ? Далее у меня сложилось такое впечатление, что это либо какая-то глупая ошибка, либо это умышленно сделано для того, чтобы подсветить, так сказать, ситуацию и привести в чувство некоторых граждан. Привели ли в чувство? Ну да, это самая культура отмены. Я когда уже принялся, когда уже читаешь новости, что... Ну, не увидели оснований для того, чтобы лишить Киркорова звания народного артиста. Блин. Вы вообще, что ли? Что он такого сделал-то? Ну, ладно, не понравилось, да. Но там лишать каких-то званий, ну, вы вообще... То есть, это уже за край выходит. И тут, ну, правильно ли это? С точки зрения государства, да, решительно правильно. Эти самые лидеры общественных мнений, у которых по 25 миллионов подписчиков, они должны, просто обязаны выступать на стороне государства и поддерживать его в известных начинаниях. Если они этого не делают, их вот так вот будут карать. Что из этого получится? Ну, тут бы, как обычно, палку бы не перегнуть. Есть хороший исторический пример. Вот есть такой город Флоренция. В средние века флорентиец и гомосексуал – это были синонимы. То есть, город погряз в содомском и не только грехе. И когда эти безобразия уже дошли до края, там появился такой монах Джероламо Савонарола, который выскочил на площадь Синьори и принялся орать, что вы погрязли в грехе, вам гореть в аду, покайтесь, твари, давайте жить праведной, хорошей жизнью. И, как вы понимаете, эти зажигательные крики, естественно, на стартовом этапе имеют огромный успех. И тогда, значит, флорентийцы по призыву Савонаролы поволокли на площадь Синьори в первую очередь порнографические книги. Европа и в этом отношении впереди нас на световые годы. Зеркала, в которых ты там красоту наводишь. Украшения всякие. Никчемные безделушки, типа сексуальных и всякое такое. И на площади Синьори все это начали сжечь. И народ каялся, и народ бился лбом, как обычно, об мостовую, вознося молитвы там и прочее, пока всем это не надоело, потому что нет никаких развлечений, и вообще жить стало скучно, ваши молитвы, это вам интересно, а нам интересно голыми плясать на стойке бара. И по прошествии некоторого времени начали строчить массовые доносы в Ватикан, в Ватикане зашевелились, что-то там устроил вообще. Что ты там выдумал? Кто тебе разрешил? Одно, другое, пятое, десятое. И вот на костре на площади Синьории спалили Савонаролу. И на этом все вот эти вот, ой, мы не такие, ой, давайте помолимся, покаемся. Все закончилось. Опять пошли в продажу порнографические книги, которые печатали рядом в Венеции. Опять зеркала, бусы и всякое такое. Ну, блин, пацаны, ну хоть какой-то исторический опыт вам о чем-то говорит. Ну, посмотрите, все уже на этом свете было. Ну, давайте как-то осторожнее действовать, аккуратнее. И самое главное, вот полностью согласен с Александром. А давайте по закону. А давайте вы мне четко объясните. Вот это можно, а вот это нельзя. Вот это считается за это, а вот это считается вот за то. Ну, я считаю, что вот произошедшее – это просто такой свирепый припадок. Ну, потому что задрали в натуре сколько можно. С другой стороны, ну, давайте в разумное русло как-то введем и будем жить по закону. Четко осознавая, за что нас накажут, за что наказывать не надо. Вот воровать нельзя, и есть статья, она понятная. И грабить нельзя, и тоже есть статья. А тут чего? Вы взываете к морали, а, ну, я не знаю, а вокруг творится. Вот, вот кабаки, в которых девки пляшут на стойке бара. И чего? Почему там нет никакой полиции нравов? Ну, нет, так нельзя.
А можно я два слова еще до абсурда доведу? Значит, у нас тут была вечеринка в Москве, одна хорошая компания ее устраивала, детская, ну, то есть семейная, да, где там каток, где дети с родителями, все. И там была фотозона на зеленом фоне, ну, на хромакее. Надевали шубы, брали бутерброд искусственный, с икрой, с красной, большой такой, и фотографируюсь, можно было фон себе выбрать. И вот я сфотографировался в шикарной шубе, в шапке, в русском этом самом. На фоне Большого театра. И выложил это все. Причем там внизу подпись для детей военнослужащих. Значит, что это вечеринка такой-то компании, там тра-ля-ля. Знаете, сколько я получил сообщений, а чем ты лучше Ивлеевой? 500 с лишним, понимаете? 500 с лишним. Одетый.
Конечно, тебя разоблачили, блин.
В шубе, понимаете?
А я, можно вот я вам еще пример приведу? Я когда в 10 классе учился, учился я в Германии, в населенном пункте Вюнсдорф, где там штаб группы войск был. И, естественно, наши девочки в те времена носили мини-юбки. Мини-юбки были такой длины, что даже в 10 классе только пот утирали. Там настолько было круто. И в определенный момент, поскольку это был военный городок, то военный комендант директору школы нашей сообщил, что длина юбок у девочек должна быть не более 3 пальцев над коленом, не выше. И когда утром все пошли в школу, то директор и завуч стояли у дверей и замеряли всем девочкам юбки, после чего отправляли домой, иди надень другую. Ну, правильно ли это? Вот там молодой человек, что его там, понимаешь, это с разорванными штанами там куда-то задерживали. Ты бы, друг любезный, уже от своих 15 лет вырос, детские обиды уже бы забыл. Поди своих детей растишь, и как, в бошку не приходит, как они должны выглядеть, чтобы не бесить окружающих. Так вот, возвращаясь. А почему комендант такое сказал? А потому, что там батальоны и дивизии солдат 18-летних, которые на этих девочек смотрят несколько не так, как школьники в школе. И там вот буквально не, даже не полшага до сексуального насилия. Не надо дразнить оголодавших солдат. И вопрос, а вот когда кого-нибудь изнасилуют, что лучше, юбка подлиннее или отсутствие насилия? Вот, вот как? Вот как быть, как с этим поступить, да, как бороться? Да. Вот не просто все.
А мы прощаемся с нашими радиослушателями, уходим сейчас в интернет, еще пару минут там задержимся, с вашего позволения. Новости на Радио Спутник. Спасибо всем большое. А мы ушли в...
Знаете, мне кого больше всего жалко? А, можно, да, уже говорить?
Да.
Несчастный клуб «Мутабор», который вообще не при делах, которого арендовали место. Он что, должен проверять, что там будет? Ну, какой-то карнавал, какая-то вечеринка. Его вообще на 90 дней прикрыли. Понимаешь, сразу же выяснилось, что там какое-то
нарушение. Саша, а будет. Второй вопрос тебе. А артистов, которых наняли за деньги выступать на этой, да, вечеринке, которых убрали, вот ту же Асти, да, убрали, она приехала в одежде, в костюме, в сценическом, ей бабки заплатили. Она приехала петь,
она вообще
туда,
за деньги,
на сцену.
Да?
Ее взяли, убрали из Киона отовсюду, просто, блин. Господи, что за херня-то? Слушай, извините за мой французский, но это прям совсем ни в какие ворота не лезет, на мой взгляд. Дмитрий Житков, да, извините, вот, еще он...
Не знаю, на мой взгляд, это нормальная реакция, а что? Если люди считают, что вот надо греха подальше лучше убрать, значит, убрать. В следующий раз думать будут. Ее же не сажают.
А что она должна думать? А что она думать? Ее пригласили.
Ну, проверять, где она выступает. Слушай, Саш, ну вы как дети, правда? Что, а я тебе могу что сказать, что дети, в любой корпорации, крупной, например, в крупной корпорации, прежде чем ты что-то там спонсируешь, куда-то даешь деньги, там тебя 100 раз юристы проверят, куда ты пришел, что там за люди, а кто спонсор этой вечеринки.
Подними информацию, кто там про вечеринку был и так далее. Какие там,
там
вопросы?
Прям, если, Петь, там поэтому, прям серьезно все. Там сейчас целые компании.
Серьезно было.
Три крупнейших компании российских. Там
хорошо,
было.
Ну, значит, ты пошел там.
Я пока ничего не слышал про увольнение топ-менеджеров.
Вот. И тогда, нет, я имею в виду, что если ты артист и идешь куда-то выступать, а потом ты говоришь, ой, а я не знал. Ну, это твои проблемы, знал ты или не
а
знал.
А что там было проверять, если там действительно это официальное мероприятие со спонсорами, со всеми делами? Нет,
официальное, ну, например, ты не пойдешь выступать на... теперь, наверное, если будет вечеринку Ивлеева голую организовывать, то кто-то туда, наверное, выступать не пойдет, опасаясь за последствия.
Ну, минуточку. Нормально. Вот, ну, это получается такое, знаешь... В назидание всем запретили актера, который просто приехал свою работу выполнять.
Это клубы, которые, где она должна была дальше выступать, они поступили ровно так. Они поняли, так, значит, началась проблема со всеми, кто там был. Я от греха подальше лучше заменю, чтобы ко мне не пришла проверка. Это обычная совершенно история. Это нормальная
общественная реакция. С ней был концерт на платформе Кион, не в клубе, не где-то. Это платформа. С ней было отснято видео новогоднее. Все, его взяли и убрали. Она приехала артистом.
Кто убрал?
Кион
убрал, правильно. Ну вот они решили, что мы не хотим ассоциироваться с артистом, который
нет, это не
где-то,
так,
где-то
Петр,
был.
Это не так.
А
не
как?
Поэтому.
А
да почему? Потому что пошли списки, насколько, знаешь, есть такие сейчас такие, типа, списки пошли по всем так, всем все убрать, типа от власти. Это тоже не очень правильно, понимаешь?
Но потому что ты видел сейчас пытаешься... списки?
Интернет открой, увидишь списки.
Какой, где? Ну, открыл.
Ну, что-то. Слушай, я... Да.
Где списки? Вот, давай поищи. Посмотрим. Что
поищи.
Набрать?
Ты...
Что набрать? Что поискать?
Списки, списки участников и так далее. Вот,
списки участников и так далее пишу, да? Списки
уже
участников.
Да. Ну, участников. Слушай, давай не ерничай.
Ладно, давайте не будем.
Я не ерничаю, Саша, ты придумаешь
какие-то списки. Я вне эфира все расскажу. Я не хочу в эфире это делать. Вот вне эфира.
Если, друзья...
Можно я чуть-чуть добавлю, парни? Чуть-чуть добавлю. То есть, ну, первое, оно же главное, что это все-таки, на мой взгляд, чересчур жестоко получается. Как там...
Конечно.
Тубина народной войны пошла шарашить направо-налево, правые виноватые вообще без разбора. Все ответите, блин, это не совсем правильно. А другое, что хотел главное это сказать. Ну, наконец-то у нас мой это любимый озвучиваемый тезис, у нас капитализм, и бить надо по самому больному, по кошельку. Ну, наконец-то.
Так и делается.
Наконец-то, да. Вот, наконец-то можно как-то это карать. Но хотелось бы большей разборчивости, более тонко. Вот как-то
вот
это...
Я вспоминаю... нашел списки. Вот,
помните, все, есть списки. Петр, давай так. Я тебе так скажу, Петр, смотри. Ходят слухи, у меня нет подтверждений, что из государственных органов по всем возможным направлениям пришла информация. Ходят слухи, я не видел. Вот, о том, что никого из участников вечеринки никуда брать не надо. Вот, собственно говоря...
Имеют право. Вот. А что такого?
Ну, я говорю, что это... А где этот закон? Мы государство,
какой закон?
Которое действует закон. Какой? Прямой закон.
Ну, это рекомендация,
чем Асти допустим.
Чем
Асти
ничем
нарушил
закон? Ничем не нарушил. А чем нарушает закон клуб, который говорит, она у меня выступать не будет? Вот и все. Потому что она была в списках приглашенных на вечеринку. Все.
Тебе сейчас не про клуб говорят.
Это не по закону. Ну, вот, допустим, так? Если бы я планировал свой день рождения с ее выступлением, ну, пусть запретят, и что?
Ну, то есть всех. Так вот, так именно
поэтому. Я не выступаю, понимаешь?
То есть ты
у меня бриллианта в заднице нету. Никакой американский опыт здесь
не
нет
видели.
Никакого американского.
Мы не видели, Петр,
здесь есть полный непрофессионализм.
Да, Дмитрий Юрьевич.
Можно я еще пример приведу? Как встречаются три мушкетера и три богатыря. Д'Артаньян Портосу говорит, ну-ка, нарисуй вот на этом, на самом здоровом крестик. Тот раз мелом крестик ставит. Это что такое? Ну, сейчас я тебя шпагой вот сюда. А Илья Муромец говорит Алёше Попович, Алёша, присыпь его мелом. Сейчас я ему палец это наверну. Вот.
Ну, потому что точно так же Дмитрия Юрьевича убрали с Ютуба. Понимаешь, вот ты идешь по пути того, что это правильно. Я не считаю, что Дмитрия Юрьевича убрали с Ютуба, это правильно. Потому что он нарушал некие морально-нравственные нормы. Но вот мы долго говорили, что так делать нельзя. Это вот именно так. Вот. Уместно ли? Неуместно вечеринка, безусловно.
Но слушайте, вот интересную мысль наш зритель написал, да. Кстати, очень мудро, товарищ Кабаныч написал, Асти закон не нарушала и никакой официальной ответственности не понесла. То есть, закон не нарушил, ответственности не понесла. А то, что частные люди там что-то приняли решение, это их частное решение. То есть, вот так вот можно еще подойти к
этому. Ну, это, конечно, такое же лицемерие, как наказывать вечеринку. Это лицемерие называется. Все понимают, как все устроено.
Нет, это не лицемерие.
Это лицемерие.
это не лицемерие. Все, я тебе могу сказать, что действия властей, они не потому, что они самодуры, а потому что они прекрасно понимают, что 90% страны, 90% общества, вот этих вот людей, вообще бы никуда не пускало. И власть здесь представляет общество. И накануне президентских выборов, например, сказать, да ладно там, что, пускай, подумаешь, пусть они действительно же, сколько баров все жопой любят покрутить, это же святое, это же наши звезды, они же должны иметь право бриллиант себе в жопу воткнуть и показывать это всем, это очень круто, потому что это свобода, и мы все сами такие же. А вот я тебе могу сказать, что это неправда, что это, я не знаю, при чем, подожди, при чем здесь Асти,
вот
я не знаю,
при чем вот здесь Асти. Тебе Трофим сказал, что Асти приехала не с бриллиантом, ни с чем, она приехала выполнить свою работу.
Я не знаю, которая не разрешена. Я не знаю, как она приехала. Нет, Трофим там не был.
Она приехала, и она разрешена. Подожди секунду. Законом, ты был вечеринка. Там? На чем вечеринке?
Я просто хочу дать мне мысль закончить, пожалуйста. Да. Мне кажется, что в данном случае именно общество 90% возмущено.
Ты считал?
Вот этой вот публичной демонстрации. Нет, мне так, это мое мнение. Вот. И власти сейчас реагируют именно на это. Потому что если они сейчас скажут, так как ты, что главное достоинство богатых людей, значит, это демонстрировать себя там ползать на
четвереньках публично и так далее. Минуточку, Петр, что ты плетешь? Я этого не говорил. Давай ты мне не мысли, я этого не сказал. Я сказал, нет, еще раз, не надо.
Да, можно я еще раз закончу
мысль? Нет, минуточку, не надо врать. Не надо брать.
Не надо брать. Я сказал, что
я этого не говорил. Я сказал, вечеринка неуместна.
Слушайте,
я
не ругайтесь, пожалуйста.
Ну, я согласился с Трофимом. Ну, потому что Петр врать начал.
Хорошо. Ну, я, в чем я соврал, я не очень понимаю. Ну,
ты сказал, давай что просто я сказал, мысль, что это право. Я этого не
хорошо,
говорил.
Хорошо, я про тебя вообще ничего говорить не буду. Но я считаю, что здесь общество действительно возмущено. И то, что сейчас происходит, это
власть... Возмущено, да.
Саш, ты можешь помолчать? Я могу мысль закончить хотя бы раз. А потом Дмитрий Юрьевич скажет, что власть как раз демонстрирует именно ту реакцию, которую от него ждет 90% граждан, я включаю их. Вот и все, понимаешь, и кто там, значит, еще один факт, который, мне кажется, очень важный. Вот эти люди, которые называют себя элитой и пытаются вот таким вот образом показать всем их место, далеко, конечно, не элита, потому что большинства артистов, писателей и выдающихся людей там не было. И быть не могло. Вот. Не спорим, и, к сожалению, вот эта вот защита права разных дегенератов демонстрировать, так сказать, то, что они продемонстрировали, это очень неправильное отношение к элите. Элита – это те люди, которые, пусть они действительно, они могут сделать что-то красивое, организовать благотворительный бал, в конце концов, там все что угодно. Но то, что сейчас делается, это скотство, свинство, это отсутствие полного вкуса и деградация вот этих вот персонажей. И государство абсолютно правильно делает, что вычеркивает их и запрещает им светиться на телеэкранах и в других местах. Дмитрий Юрьевич.
Я, с вашего позволения, дополню. Если у нас не все знают про Джероламо Савонаролу, то, наверное, про Первую мировую войну все слышали.
Вот, да.
В 1916 году наша тогдашняя элита, как там в стихах было, ешь ананасы, репчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Они в газетах, телевизора не было, интернета не было, в газетах публиковали фотки, мы тут с шампанским, у нас тут перепела и прочее. Чем это кончилось? По-моему, все в стране родной прекрасно знают. Не надо никому это демонстрировать. Не надо
дать. К чему? Ну, есть знаменитое стихотворение Маяковского на эту тему.
Да. К чему эти на заднице, ну зачем? Ну вот это сразу вызовет известную реакцию и вызывает. И ну то, что это надо пресекать, ну абсолютно правильно, да.
Кстати, но тут возникает, если можно, да, два слова
буквально. Приехал, вот у меня был один коммент про Асти, вы сразу из этого раздули целиком все. У меня был коммент про артиста, который приехал
не раздували,
выступать.
Обыкновенная дискуссия. Тут просто у меня возникает...
Не надо тогда выступать в таких местах в следующий раз.
Да как она узнает?
Это ее проблема.
Они все такие, эти места.
Они все говорят, это не в ту дверь зашел, это так, это здесь выступает, просто приехал, это вообще на дверях стоял.
То есть на вечеринки больше не ходим.
То есть не ходим, ни на какие вечеринки больше не ходить.
Почему ни на какие?
Кривлей, ну, а как вот ты мог предположить? Как
еще раз скажу, Александр, вот согласись, вот совсем недавно на всех этих вечеринках сразу изымали фотоаппараты, телефоны.
Вот, да, конечно.
Нельзя никого фотографировать, нельзя никому ничего показывать. Почему? Это правда. Вот поэтому, и это никакой войны и никаких боевых действий не было. Не надо никого бесить, не надо никого раздражать. Ваше это благосостояние, как там говорил этот... Шарапов, больно смотреть на ваше благополучие. Больно смотреть. Да, не надо никого писить.
Просто тут же... На изобилие. После казенных харчей на ваше изобилие смотреть больно. Это, безусловно, это вопрос воспитания. Вопрос в том, что кичиться благосостоянием, это очень плохо, безусловно. К сожалению, сеть наполнена этим. И что?
Ну ничего, да, это не значит, что надо это поддерживать, если...
А никто не говорит про поддерживать.
Огромная часть... Ну как не...
А вот 25 миллионов подписчиков поддерживают, им интересно на это смотреть. Ой-ой-ой, за 23 миллиона бриллиант на заднице. Что ж там спереди-то висит, ёлы-палы? Ну, да, тоже.
Так, если позволите, три комментария, я уж не буду усугублять, ладно. Так, Дмитрий Житков отправляет нам еще 7 тысяч рублей в совокупности сверху и три комментария оставляет. Как голая вечеринка расшатывает страну изнутри, говорим часами в эфирах, а как у нас тотальное издевательство над отцом, что любит ребенка, месяцами происходит ни слова, как это
институция убивает.
Слушайте, это какой-то спамер, мне кажется, давайте его больше не будем читать.
Хорошо, не будем, ладно. Все, и финальный тогда комментарий, Анна, это передел продюсерского рынка, пишет Анна, не уехавшую тухлятину иначе не сдвинуть и не освободить место для новых кумиров, а уехавших быстро забыли и никто не вспоминает, вопрос продвижения, шаман один пробился.
Я бы не с той стороны
посмотрел. Один, много.
Это один из аспектов. Никаких сомнений нет в том, что найдутся люди, которые данной ситуацией воспользуются, освободившимися местами и прочее, прочее. Это вовсе не значит, что это именно эти люди что-то там организовали. Нет, это не так. Организовали вечеринку совсем другие люди. И результатов почему-то предвидеть не могли. Хотя, с моей точки зрения, никаких дураков там нет вообще, которые не соображают, что они делают. Как раз наоборот, хорошо соображают. Это была ловушка, в которую они попались.
Это правда.
Может быть.
Это правда. Но видите, как, завершая, наверное, наш сегодняшний эфир, народ очень интересует, а чем Хазанов лучше тех, кто пошел на эту вечеринку. И вот у меня действительно возникает вопрос.
А кто говорит?
Давайте.
Кто? Ну вот кто? Простите, Хазанов.
Вот на днях. Геннадий Хазанов. Война – такое несправедливое дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Патриотизм совсем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто у власти. Патриотизм есть рабство. И еще там... 6, наверное, абзацев его
цитат. На всякий случай. Это
на
он...
той неделе. Это Толстого он цитировал, это факт. Но какая разница?
Лев Толстой был не сильно умным человеком в данном аспекте. Писал хорошо, безусловно, да. Но в социальных аспектах, мягко говоря, очень скромное дарование. Нравится ли нам война? Нет, не нравится. А американцам нравится война? Да, очень сильно нравится. Да, именно поэтому они располагают по всему глобусу военные базы и тащат НАТО к нашим границам. Когда тащат войска НАТО к нашим границам, нам надо немедленно обратиться к творчеству Льва Толстого. То есть, таким образом, встать на сторону врага, предать и сдать свою страну. Ну, это дураком, по-моему, надо быть, чтобы подобные вещи публично цитировать. Либо врагом. Это
будет ли что-то с Хазановым-то за это? Ничего не будет.
Так он за кордон.
Может, будет. Он, по-моему, в Латвии.
Почему за кордон? Он здесь.
Нет, вроде это из Латвии начисто.
Я думаю, что будет он на огоньке, уверен практически. Посмотрим.
Посмотрим, да. Мы можем выступить.
Нет, а при чем здесь одно и другое? Хазанов, да, тоже.
Не знаю. Для меня.
То есть, если Хазанова ничего не будет, то надо и Киркоров.
Не если. Просто надо, если уж мы приводим в порядок общество, давайте приводить все общество в порядок.
Начнем с Хазанова.
Постепенно.
Уже начали с этих, с вечеринки.
Там перепадает многим, в общем, мне кажется.
Вот. Уже есть список приглашенных.
Просто чтобы неприкасаемых не было. Вот в чем вопрос. Ну,
кстати, по поводу списка важно. Приглашенных тоже. Вот и висит список гостей на вечеринку. Да. О чем это говорит? Это, конечно, говорит о высочайшем профессионализме организаторов. Сразу же. Что они слили это туда. С другой стороны, это говорит о гражданском обществе же, да, Александр? Что журналисты нашли, провели расследование, и на РЕН-ТВ везде опубликованы. То я, кстати, посмотрел, тебя там нет, у тебя не приглашали. А вот, список приглашенных VIP-звезд.
Могу доказать обратное.
Саша, сколько заплатил за то, чтобы тебя из списка убрали? Ну-ка, говори, блин.
Нет, там список был, список пришедших.
А, пришедших.
Там не список приглашенных.
Список зашедших не в ту дверь, это называется по науке.
Подожди. Но это жизнь, это такая вот реальность. Такие красавцы это все организовывают, такие мыслители и уровня Ивлеева. У нас, значит, пример для подрастающего поколения, откуда-то из глухой деревни, без образования, значит, и Ивлеева, Бузова. Вот они.
Давай без этого, без дискриминации. А что теперь? У нас плохо, если человек из деревни и без образования, он не имеет права на жизнь?
Прекрасно.
Это теперь плохо?
Но это жизнь ты называешь?
Кончила все с красным дипломом, она образованная, у нее все.
Давай, ну, Петр, ну ты это занимаешься таким уже ханжеством. То есть теперь, если человек из деревни, он не может быть академиком, правильно? Потому что ты его определил, что он без образования, соответственно. Ты сейчас только что поставил знак равенства.
Академиком быть без образования
довольно сложно. Минуточку, ты только что поставил знак равенства, что если человек из деревни, и он без образования, он изначально плохой. Ты же так Настю Ивлееву определил. И Бузову туда же, которая с красным дипломом окончила. Понимаешь? Ну, ты хоть чуть-чуть материал-то изучай. Нет.
Слушай, а почему изначально плохое?
Ну, потому что ты сказал, вот нас Ивлеева... Нет, ты сказал, вот у нас Ивлеева из глухой деревни без образования. То есть ты определил то, что человек из глухой деревни без образования, это плохо.
Что ж вам только поругаться-то, блин?
Почему я определил, что это плохо?
Ну, минуточку.
Ладно, прекращайте.
Нет, Саш, ты сам переживал, что я за тебя что-то договариваю. Теперь ты начинаешь делать ровно то же самое.
Не настолько, нет. Я тебя процитировал.
Вот Ивлеева. Ты меня не настолько.
Ты был бы прав, если бы я сказал, что все люди, которые родились в глухой деревне, они там не имеют образования, не имеют права на жизнь. Но я же
зачем
не говорил.
А зачем ты сказал, что Ивлеева из глухой деревни без образования? Зачем ты это определил? Просто чтобы я понимал.
Ну, то есть ну, смотри, нет, я сказал совершенно другое.
Ну, зачем?
Я сказал, что вот Ивлеева, лидером... человек... Примером, я тебе объясню, давай, да, хорошо, да. Давай я тебе еще раз объясню. Примером для большинства, для огромного количества вот тех миллионов, так, которые на нее подписываются, является девушка, которая из себя мало чего представляет с точки зрения образования там, и так далее. И
нет, это ты сказал, она из глухой деревни.
Из глухой деревни, да, из глухой деревни без образования.
То есть человек из глухой деревни мало из себя что представляет. У нас не может быть человек из глухой деревни и представлять
из
себя что-то.
Из глухой деревни мало из себя что представляет, я считаю.
А зачем ты определил, что она из глухой деревни? Что это, какое это имеет значение? Что ты не просто сказал? Ивлеева, которая мало из себя что представляет. Ты определил из глухой деревни. Значит, ты, значит... Ладно, поехали.
Ну, это неправда. Нет, я определил это в качестве просто эпитета того, что если бы она была...
То есть...
Ну, за тем, что я просто рисую
её
портрет.
То есть, если бы она была не из глухой деревни, то было все нормально, правильно?
Нет, почему? Она могла быть откуда угодно, но в данном случае она из глухой деревни.
А зачем тогда определить?
Необразованная совершенно девушка, которая несет совершенно очевидные ценности. Я как отец, в отличие от тебя, считаю, что я бы не хотел, чтобы моя дочь уподоблялась Ивлеевой. Вот, например, так. Вот, если тебе это нравится, флаг тебе в руки. Иди на эту вечеринку, вставь себе бриллиант в жопу, показывай всем, как тебе это нравится.
Петр, давай ты успокойся.
Глухой ты деревни или Санкт-Петербург.
Ты вчера совершенно другое говорил. Вчера, между прочим, когда совершенно другое, в закрытом мероприятии. И мне тоже, у меня есть 6 сестер, которым мне не нравится, чтобы они воспитывались по определенным образом. Но ты сейчас несколько грань перешел, честно говоря.
То есть тебе Ивлеева нравится. Ты считаешь, что она молодец и классная девчонка, да?
Я считаю, что...
Будьте все как Настя, твоя точка зрения.
Нет,
такая.
Нет, Петр, я считаю вообще не
но
так.
Ну почему ты считаешь? Нельзя... Ты вот меня начал наезжать, защищать ее. Чего ее защищать?
Я тебе... Я
не она себя сама защитит.
Я не ее защищаю. Я сказал, что неправильно человек из деревни определяет, что он плохой.
Да
я именно это
деревни.
Сказал. Да не бог с ним из
об
деревни.
Этом. Но ты пытаешься зацепиться за какую-то ерунду.
Это не ерунда. Это совсем не ерунда,
дружище
Мюллер.
Хорошо, все люди...
Ладно, все закончили сразу. Закончили срач, все.
Саша, правда. Давай я буду решать, кто здесь еще закончил, ладно?
Ну, а закончили.
Ты
не быкуй.
Ты начал его.
Не ссорьтесь, парни.
Нет.
Ребят,
нет,
не ссорьтесь. Почему? Как...
Нет, ну, почему? Петр, ты начал цепляться к словам сейчас.
Слушай, это ты начал к моим словам цепляться.
Я к твоим словам вообще не цепляюсь. Я говорил, ты меня все время перебиваешь. Какую-то деревню.
Ребят, вспомнил. Мы в эфире. Мы в прямом эфире.
В эфире, все.
Ну, все так все.
Ладно. Все, ну, тогда. Ну, спасибо большое. Всем, да, завершаем. Спасибо. Все, до завтра. Завтра.
Всех с наступающим.
С наступающим. Дмитрий Ильич, Саш, спасибо большое. Первого, надеюсь, увидимся. Пока.
Да, пока, пока. Будем стараться.
Счастливо. Пока.
Счастливо.